Но сложнее всего оказалось убедить полицейское начальство взять под стражу пойманного мною грабителя и, соответственно, выпустить Бьетту-младшего. Дескать, знать ничего не желаем. Мало ли кого вы тут нам привезли. Настоящий преступник уже давно арестован. Вот, кстати, пора бы его опять допросить. Вдруг признается. Отчаявшись добиться от полицейских маломальски разумного поведения, я запер грабителя в собственном подвале, благо с моими охранными амулетами он справиться не мог, и отправился к королю. Роль ябедника никогда меня не прельщала, но уж больно эти дурни из полиции меня рассердили. Ну и мальчишку надо было выручать, как ни крути. Король внимательно меня выслушал и тут же все уладил, а мне сказал буквально следующее. Вместо того, чтобы жаловаться на существующее положение дел, следует его изменить. И добавил, что в роли начальника полиции Правого берега от меня будет куда больше пользы, чем от любого другого гражданина Соединенного Королевства. Дескать, он сам теперь удивляется, почему не подумал об этом раньше. Да и я хорош. Давно бы мог понять, что это занятие подходит мне куда больше, чем любое другое. Сказать, что я был изумлен, значит ничего не сказать. Но открыто возражать королю не решился, только просил дать мне время на размышления. Гурик согласился, но велел не упускать из виду, пока я думаю, нынешний начальник полиции будет по-прежнему занимать свое место, потому что выгнать его в зашей — дело нескольких минут, но заменить, увы, некем. Это был очень серьезный аргумент. Я-то намеревался тянуть паузу как минимум полгода, но пришлось уложиться в 2 часа. Да и те я потратил в основном на прощание с мечтами о спокойной, размеренной жизни и необременительных трудах на досуге. Впрочем, если бы я был способен заглянуть в будущее и своими глазами увидеть, что мне предстоит, я бы, пожалуй, все-таки сбежал обратно в Куманский халифат. На худой конец занялся бы торговлей рабами. А что, прекрасная профессия. И дней свободы от забот уж всяко побольше, чем у полицейских. Однако я был все еще молод и неопытен. Потому никуда не сбежал. Добрая дюжина лет ушла у меня только на то, чтобы полностью сменить кадры. Ясно, что городская полиция не магический орден. Лучших из лучших туда на службу не зазовешь. Как ни старайся, моя задача выглядела куда скромнее — найти и набрать к себе хоть маломальски сообразительных, здравомыслящих и способных к обучению людей. Но особенно высоко я ценил в подчиненных храбрость и, я знаю, это признание в моих устах прозвучит довольно неожиданно, доброе сердце. Полицейский, которого легко напугать, смешон. Полицейский, равнодушный к чужому горю, страшен. Эта нехитрая формула будет весьма неуместно выглядеть на страницах ученого трактата, зато на практике самое то, цены ей нет. Отбирая и обучая своих ребят, я учился вместе с ними. В сущности, я оказался совершенно не готов к своей роли. Кто бы мог подумать, что изо дня в день поддерживать порядок на городском рынке много сложнее, чем распутывать хитроумные придворные или даже орденские интриги. А если учесть, что рынков в столице несколько дюжин, можно представить, насколько серьезно я влип. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что в первые годы был всего лишь меньшим злом, чем мой одиозный предшественник. Невелико достижение. Но время всегда работает на того, кто готов учиться, не жалея себя. Так что уже пару лет спустя слово «полицейский» перестало звучать в устах горожан как оскорбление. Люди понемногу привыкали к мысли, что в случае неприятностей можно смело обратиться в управление полного порядка. Не факт, что там непременно помогут, но, по крайней мере, в подвале не запрут и пинком на улицу не вышвырнут, а внимательно выслушают и даже кружку камры нальют в утешение. Ну а когда вмешательство полиции приносило реальную пользу, на нас смотрели как на великих чудотворцев – сколько бы скромным ни казалось это достижение нам самим. Прошло еще немного времени, и столичные мальчишки начали с удовольствием играть в полицейских. А бывшие приятели, прекратившие со мной всякие отношения, когда я вступил в должность, принялись слать письма с извинениями. Впрочем, У меня не было времени их читать. Да что там письма? О смерти родного отца я узнал из ежевечернего рапорта о прискорбных происшествиях, не требующих расследования, а потом до конца года не мог выкроить полдня, чтобы получить причитающуюся мне по завещанию часть наследства. Впрочем, более чем скромную. Работа захватила меня целиком. К тому времени я как раз научился получать от нее такое удовольствие, что окончательно перестал мечтать не только об отставке, но даже об отпуске. Уйти и пропустить все самое интересное? Ну уж нет. К началу бурной эпохи, которую теперь называют смутными временами, вверенная мне правобережная полиция была уже более-менее готова к тому, чтобы совершить невозможное. Конечно, о поддержании идеального порядка в столице государства, где полным ходом идет гражданская война, не могло быть и речи, но в том, что большая часть зданий избежала разрушения, ремесленники, знахари и торговцы продолжали заниматься своими делами, уличные грабежи не стали нормой, а в порт по-прежнему заходили иноземные торговые корабли, есть наша немалая заслуга. Слушая легенды, которые до сих пор рассказывают обо мне в столице, я и сам с трудом в них верю. Хотя кому, как не мне, знать, что все это не просто правда, но малое, и, положа руку на сердце, не самая интересная ее часть. После принятия кодекса Хрембера я принял предложение Джуффина Халли и занял место мастера-слышащего в тайном сыске. Уж больно хороши были предложенные условия. Увлекательная работа, особое положение, одно из самых высоких жалований за всю историю Соединенного Королевства, почти неограниченные представительские расходы и свободное расписание. Впрочем, с точки зрения моего нового начальства, это заманчивое словосочетание означало круглосуточную занятость, так что тут я, конечно, дал маху. Кроме всего, я с самого начала прекрасно понимал, что самое интересное теперь будет происходить на этой половине управления полного порядка. А возможность быть в курсе последних новостей я всегда считал немаловажной частью платы за мой труд. Как и следовало ожидать, мои старые опытные сотрудники не ужились с новым начальством и с удовольствием воспользовались возможностью уйти в почетную отставку. Поэтому нынешняя городская полиция — это уже, конечно, совсем не то. Но худо-бедно работает, людям особо не вредит, и хвала магистрам. В любом случае, меня это уже давно не касается, я живая легенда, историческая реликвия, какой с меня спрос. К тому моменту, о котором пойдет речь, я уже почти 4 дюжины лет прослужил в тайном сыске. Это означает, что по-настоящему трудные времена давно миновали. Соединенное Королевство оправилось от последних смутных времен и войны за кодекс. Граждане худо-бедно, а привыкли соблюдать новые законы. Самые отчаянные мятежники сидели в холоме. А прочие пребывали в изгнании и, хвала магистрам, навещали столицу далеко не каждый день. Я стал регулярно ночевать и даже завтракать дома, неслыханная роскошь. Это что? Джуффин даже жениться как-то ухитрился, а ведь мое так называемое свободное расписание выглядело таковым только на фоне его напряженного графика. Впрочем, если верить слухам, его жена вечно была занята какими-то невообразимыми делами, о которых никто ничего толком не знал, зато фантазировали, не ведая меры. В столице ее боялись куда больше, чем самого Джуффина, к которому в конце концов просто успели привыкнуть. Ребята из Семилистника, помнится, вовсю судачили, что будто китариец сдуру женился на древнем магистре, похитившем прекрасное женское тело после того, как Дадыр износил собственное. Зная Джуффина много лет, не думаю, что он мог так ошибиться. С другой стороны, с него бы вполне сталось совершить подобный поступок совершенно сознательно. Впрочем, все это не моего ума дело. Пусть он сам рассказывает вам о своей семейной жизни, если пожелает. Народу в тайном сыске тогда было поменьше, чем теперь. Я, Джуффин Халли, Ренива Калайматис, его секретарь и официальный представитель Ордена Семилистника в одном лице, покойный мастер преследования Тотохатта Шлом и Шурф Лонли Локли, который в те дни еще носил мантию смерти и официально считался самым опасным существом в Соединенном Королевстве. Это все. Джуффин, помню, вечно зудел, что еще пара-тройка сотрудников ему бы не помешала, да где их, дескать, взять, и был по-своему прав. Зато все мы состояли в тайном сыске с момента его создания и за 45 лет успели отлично сработаться. Когда я был начальником правобережной полиции, запутанные расследования и опасные стычки казались мне желанным отдыхом от непрерывного обучения бестолковой молодежи. С тех пор я превыше всего ценю в коллегах способность понимать меня и друг друга с полуслова, а нам, как правило, взгляда было достаточно. Особенно хороши были ежедневные совещания, которые обычно начинались в полной тишине и завершались 3 минуты спустя фразой Джуффина: «Ну да, можно и так». Позже, когда у нас все-таки появились новые сотрудники, старой гвардии пришлось стать гораздо многословней. Впрочем, в этом тоже можно находить определенное удовольствие. Моя должность в тайном сыске называется мастер-слышащий. Строго говоря, она была придумана специально для меня, с учетом моих склонностей и пожеланий. По сей день моя основная обязанность — знать, что происходит в столице. Смотреть, слушать, сопоставлять и анализировать факты, делать верные выводы, прогнозировать развитие ситуации и вмешиваться, когда сочту нужным. Сказать по правде, я всю жизнь занимался этим для собственного удовольствия. Просто Джуффин дал мне возможность развернуться как следует. Он вообще великий мастер добиваться от людей максимальной отдачи. Как я понимаю, его великий секрет состоит в том, чтобы требовать от каждого человека именно то, что он хочет делать, даже если сам об этом пока не догадывается. С точки зрения стороннего наблюдателя, моя работа представляет собой череду непрерывных развлечений. Целыми днями я разгуливаю по городу, сижу в трактирах, делаю покупки на рынках и в модных лавках, скучаю на королевских приемах, навещаю старых приятелей, завожу новые знакомства, регулярно заглядываю в квартал свиданий, пляшу на чужих свадьбах, играю в кости с матросами и наслаждаюсь, посещая концерты. Это, ясное дело, далеко не все, но в общих чертах достаточно. Изменять внешность я, хвала магистрам, научился еще в юности, поэтому мое присутствие всегда и везде кажется уместным и никого не смущает. Понятно, что интересуют меня не столько развлечения, сколько чужие разговоры и мысли. К вашему сведению, большинство людей довольно громко думают. К сожалению, по большей части о ерунде, хотя встречаются и занимательные случаи. Разумеется, мне пришлось обзавестись множеством агентов, способных внимательно слушать и убедительно говорить, а в случае нужды действовать. Но хвала магистрам, у меня неплохое чутье, благодаря которому я сам обычно оказываюсь в нужное время, в нужном месте и довольно редко пропускаю по-настоящему интересные вещи. Обычно, когда мне вдруг приходит в голову бросить все дела на самотек, вернуться домой пораньше и как следует выспаться, это означает, что ночь в столице будет скучная, в наилучшем с точки зрения стража порядка значении этого слова. Однако дождливым осенним вечером 45-го года эпохи Кодекса я, сам того не ведая, отправился домой лишь потому, что самому интересному событию этой ночи предстояло случиться в моей собственной спальне. Поначалу ничто не указывало на возможность такого поворота. Я отпустил слуг отдыхать, принял ванну, напился камры и с удовольствием почитал в постели. Роскошь, которую в те времена нечасто мог себе позволить. А когда решил, что на сегодня хватит, и обратился к лампе с просьбой погаснуть, в спальне появился призрак моего отца Хумхи-Йоха и спутал все мои планы. Если бы только на ближайшие часы. Но об этом я пока не догадывался, а потому воззрился на привидение с любопытством и даже симпатией. Не могу сказать, будто меня так уж мучила совесть, и все же я не раз думал, что зря не попрощался с умирающим стариком по-человечески. Если учесть, что служебное положение и в те дни обязывало меня быть в курсе всех городских новостей, проморгать кончину собственного родителя было как минимум непрофессионально, а делать промахи я никогда не любил. И вдруг жизнь предоставила мне шанс исправить ошибку, пусть даже с опозданием на 200 лет.